Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона в петербургской студии Радио Свобода. Татьяна Валович, здравствуйте. В начале очередного часа информационной программы «Время свободы» выпуск последних известий. Его представит Вероника Кульганик.
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска коротко о главных новостях. В Москве при пожаре в здании следственного изолятора «Матросская тишина» сегодня утром погиб заключенный. Совет Безопасности ООН сегодня заслушает доклад Международного агентства по атомной энергии по иранской ядерной программе. В Вашингтоне сегодня проходят переговоры президентов США и Азербайджана. В Москве при пожаре в здании следственного изолятора «Матросская тишина» сегодня утром погиб заключенный. Еще двое госпитализированы с признаками отравления. Врачи пытаются спасти им жизнь. Огонь возник рано утром в камере на первом этаже тюремного блока. О причинах пожара не сообщается. На юге Москвы в перестрелке с квартирными ворами погиб сотрудник милиции, еще один тяжело ранен. В милицию позвонили жильцы дома по Кировоградской улице. В квартире они слышали крики о помощи. В подъезде милицейский наряд встретил шестерых вооруженных людей в масках. Преступники открыли огонь, после чего скрылись. Верховный суд Башкирии сегодня продолжит рассмотрение в закрытом режиме уголовного дела ученого-физика Аскара Кайбышева, обвиняемого в незаконном экспорте технологий двойного назначения. Сегодня на заседании выступят свидетели, прибывшие на процесс из других городов России. ФСБ утверждает, что Аскар Кайбышев, будучи директором НИИ проблем сверхпластичности металлов, передал южнокорейской компании информацию и материалы, которые могут быть использованы при создании вооружений. Ученый вины не признает и считает уголовное дело сфабрикованным.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Безопасности ООН сегодня заслушает доклад Международного агентства по атомной энергии по иранской ядерной программе. Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что Совет Безопасности должен быть готов к решительным мерам в отношении Ирана. По словам Райс, она не верит в то, что Тегеран подчинится требованиям международного сообщества, заморозит работу по обогащению урана до 28 апреля. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад вчера вновь заявил, что его страна не откажется от ядерных технологий и не уступит давлению Запада.
Иранский народ добился начала производства ядерного топлива, опираясь на усилия нашей молодежи. Иран не получил никакой поддержки от кого бы то ни было, и теперь никто не сможет лишить нашу нацию этого достижения,
сказал иранский президент. В Вашингтоне сегодня проходят переговоры президентов США и Азербайджана Джорджа Буша и Ильхама Алиева. Лидеры двух стран обсудят сотрудничество в области энергетики, ситуацию вокруг иранской ядерной программы, а также вопросы, связанные с развитием демократии в Афганистане. Запланирована встреча Алиева с вице-президентом США Диком Чейни и министром обороны Дональдом Рамсфелдом. В американском городе Александрия, штат Виргиния, присяжные сегодня вынесут вердикт по делу Закария Мусауи, признанного виновным в причастности к терактам 11 сентября 2001 года в США. Присяжные решают, будет ли он казнен или получит пожизненный срок. Мусауи, гражданин Франции, по приказу самого Усамы Бен Ладена, должен был направить пассажирский самолет на Белый дом. Он был задержан случайно незадолго до терактов за нарушение миграционного законодательства, но не предупредил власти о готовящихся нападениях.
Радио «Свобода». Новости.
В Великобритании служба внешней разведки МИ-6 впервые за свою почти столетнюю историю начала открытую публичную кампанию по вербовке агентов. С этой целью она разместила в Лондонской Таймс объявление о приеме на работу оперативных сотрудников для работы за рубежом. С подробностями из Лондона Наталья Голицына.
На протяжении 97 лет британская секретная служба, известная под аббревиатурой МИ-6, работала в строжайшей тайне. Еще каких-то 10 лет назад само ее существование официально не признавалось, а имя ее главы было неизвестно. Однако после назначения в позапрошлом году нового директора МИ-6 Джона Скарлетта, британская разведка приподняла покровы, окружавшие ее тайны, и резко изменила кадровую политику. Сейчас МИ-6 заинтересована не столько в вербовке выпускников Оксфордского и Кембриджского университетов, сколько в агентах-неангличанах, знающих язык и специфику жизни зарубежных стран. В объявлении впервые за всю историю МИ-6, опубликованном в газете «Таймс», говорится о вакансиях агентов-оперативников, экспертов-аналитиков и администраторов. Подавшие заявления должны быть британскими подданными. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В Мавритании из тюрьмы бежали трое заключенных, предположительно боевиков вооруженной группировки салафистов, связанной с Аль-Каидой. Побег был совершен из центральной тюрьмы в столице Нуакшот. Экстремистская группировка салафистов базируется в соседнем Алжире. США, Евросоюз и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе подвергли критике действия белорусских властей в отношении оппозиции. Госдепартамент США осудил арест в Беларуси Александра Меленкевича и других оппозиционных лидеров.
Эти действия возмутительны и достойны порицания. И, к сожалению, это лишь фрагмент в серии подобных действий, направленных против граждан Беларуси, которые лишь пытаются воспользоваться своими правами и свободами. Мы осуждаем эти действия и призываем власти немедленно освободить задержанных и снять все обвинения против них.
Сказал представитель Госдепартамента Адам Эрли. В Болгарии проходит встреча министров иностранных дел стран НАТО. Одна из тем встречи – вопросы расширения Североатлантического союза. Официальный представитель НАТО заявил накануне открытия форума.
Украина ясно выразила свое стремление присоединиться к НАТО, и НАТО поддерживает это стремление. Это базовый принцип нашей политики расширения. Мы поддерживаем стремление европейских демократий к сближению с НАТО.
Ранее российский МИД заявил, что в случае вступления в НАТО Украины и Грузии Россия проведет крупную реорганизацию своей военной и военно-промышленной структуры.
Радио «Свобода». Новости.
В Китае подтвержден очередной, уже 18-й случай заболевания птичьим гриппом. На юго-западе страны, в провинции Сычуань, с признаками пневмонии госпитализировали 8-летнюю девочку. При проведении анализов у нее был выявлен штамм вируса птичьего гриппа H5N1, смертельно опасный для человека. Напомню главные новости. В Москве при пожаре в здании следственного изолятора «Матросская тишина» сегодня утром погиб заключенный. В Вашингтоне сегодня проходят переговоры президентов США и Азербайджана Джорджа Буша и Ильхама Алиева.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомила Вероника Кульганик.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня ожидается малооблачная погода с температурой воздуха плюс 12-14 градусов. В Петербурге переменная облачность без осадков плюс 15-17 градусов в течение дня. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашем эфире результаты мониторинга российских средств массовой информации подконтрольных государству. Есть ли право на защиту у пациентов? Обзор петербургских газет, основные городские новости и беседа с гостем, которая, как всегда, начнется через 10 минут. Сегодня мы ждем в гости кандидата медицинских наук, адвоката исследовательского центра «Независимая медико-юридическая экспертиза» Александра Балло. А сейчас переходим к первой теме нашего часа. Насколько объективно телевидение и печатные средства массовой информации отражают жизнь в стране? Такова была цель мониторинга, проводимого Союзом журналистов России и Центром экстремальной журналистики. Исследования показали, что 90% эфирного времени телеканалы посвящают деятельности власти. Оппозиция занимает лишь 2%. Корреспондент «Радио Свободы» Юрий Багров попросил генерального секретаря Союза журналистов России Игоря Яковенко прокомментировать результаты мониторинга.
Мы взяли все федеральные телеканалы, взяли для сравнения Санкт-Петербург и 5 основных газет. Вот сейчас первый отчет готов об освещении российской политической жизни в средствах массовой информации. Цифры, они известны. 90% политической жизни у нас представляет собой президент. По сути дела, первый и единственный игрок на политической сцене России. Президент, его правительство, его партия, его администрация. Примерно 2% эфира – это оппозиция. Причем, если вот эти 90% эфира, которые принадлежат президенту, они со знаком «плюс», то оппозиция в большинстве случаев освещается негативно. На сегодняшний момент федеральные телеканалы вообще не являются средствами массовой информации. А те, кто на этих каналах работают, это не журналисты. Они работают пропагандистами, иллюзионистами, такими создателями иллюзий. Телевидение сегодня не отражает жизнь, а создает некую параллельную иллюзорную реальность, в которую люди верят. Если в реальной жизни у нас нарастает коррупция, если в реальной жизни идет война в Чечне, если в реальной жизни у нас нет правосудия, если в реальной жизни увеличивается разрыв между богатыми и бедными, то в этой иллюзорной жизни все хорошо, жизнь становится все лучше, все веселее.
Насколько отличаются подачи материалов государственные телеканалы от тех телеканалов, которые государству официально не принадлежат, а контролируются государством?
Вы очень правильно сказали, что на самом деле у нас в России федеральных негосударственных каналов нет. На самом деле разница не по вот этим вот нюансам взаимоотношения с государством, а разница очень заметная по сфере влияния. Вот есть такая четкая зависимость. Единообразие картинки и стопроцентное выполнение кремлевского заказа осуществляется на наиболее влиятельных каналах. Вот чем более влиятельный канал, тем меньше отступлений от стандартной картинки. Например, первый и второй канал, они полностью на 100% выполняют государственный заказ. Такой канал, как РЕН-ТВ, это канал на порядок менее влиятельный, чем первый и второй канал. Здесь возможности плюрализма. Здесь уже есть и негативные оценки деятельности правительства, здесь есть уже и критика в адрес президента.
Тема беседы корреспондента «Радио Свобода» Юрия Багрова с генеральным секретарем Союза журналистов России Игорем Яковенко продолжит опрос на улицах Петербурга. Считаете ли вы, что государство жестко контролирует ведущие средства массовой информации в России? С таким вопросом к горожанам обратился корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин.
Естественно, все одобряется, потому что нет критических материалов. А разгром НТВ – это ненормальное явление. Только «Радио Свобода» и «Эхо Москвы», по-моему, имеют позицию отличную от государственной, и все. Может быть, в интернете более-менее есть свобода для инакомыслия, а в официальной прессе этого нет?
Я не знаю. Я, наверное, вне политики совсем.
Да, много просто правды какой-то мы не знаем, которая творится сверху. Мы получаем не то, что нам надо.
Давление есть, не все это устраивает.
Власть – это деньги. Деньги решают большую часть проблем. Нормального мира не бывает, всегда какие-то противодействия. Я считаю, что это, может быть, и не совсем нормально. Объяснимо, во всяком случае.
В общем-то, я не очень много слежу за радио, прессой и так далее. Не берусь судить этот вопрос, какие-то мнения по этому поводу высказывать, потому что я просто в этом недостаточно компетентна.
У меня ощущение, что благодаря Владимиру Владимировичу Путину у нас возвращаются самые худшие советские времена. И я, например, Первый канал абсолютно смотреть уже не могу. Информационная диктатура стала уже основой идеологии государства. У меня вот растет двухмесячная дочка, и я за нее начинаю побаиваться.
Я как-то особенно не отслеживаю это. Мало читаю, мне стало неинтересно пресса. В общем-то, это уже давно происходит. Там читать нечего абсолютно, поэтому даже покупать не хочется газеты. Видимо, по-другому не могут выживать эти издания. Поэтому в основном все дается рекламе, и читать практически нечего.
Я думаю, что кто платит деньги, тот и контролирует.
Не думаю, мне не кажется так. Контроль за средствами массовой информации не чувствую.
Я лично не замечала, но, возможно, есть такая тенденция. Конечно, люди должны знать то, что происходит наверху. Нужно доводить эту информацию до людей, но власть ограничивает, конечно, это все дело.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, считаете ли вы, что государство жестко контролирует ведущие средства массовой информации в России?
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Наша программа продолжит обзор сегодняшних петербургских газет. Его представит Илья Орлов. Доброе утро, Илья. Столетие Госдумы, празднование которого продолжится в Петербурге и сегодня, наверняка основная тема сегодняшних петербургских газет.
Доброе утро. Да, об этом пишут практически все газеты, так или иначе. Статья в «Невском времени», скорее отчет, чем комментарий. И есть любопытный момент. Совсем вскользь эта газета упоминает об акции национал-большевиков, которые вывесили на крыше дома напротив Таврического дворца транспарант «Нам не нужна такая дума». Автор статьи описывает происходившее так, будто не уверен, что это действительно были лимоновцы. Бритые молодые люди в темных куртках быстро скрылись в чердачных окнах и во двор устремились люди в штатском. Это газета «Невская время». Совсем иная картина предстает со страниц «Вечернего Петербурга». Нацболы собирались отхлестать по лицу спикера Госдумы. Заголовок на первой полосе. Члены НБП сумели провести показательную акцию в центре города в момент, когда там собралась вся Дума, отмечает газета. Кроме транспаранта были еще и листовки. Нынешняя Госдума войдет в историю как худшая в России. Четыре молодых человека пытались приковать себя наручниками к ограде. У двоих получилось, но всех тут же забрали. Корреспондент «Вечерки» поговорил с девушками, которые поджидали лимоновцев у дверей милиции. По словам девушек, проникнуть на территорию, охраняемую территорию, было, оказывается, совсем несложно. Они сказали, что являются студентками Академии госслужбы, и их пропустили. Правда, потом заметили, что нет бейджа, и отвели в сторону. Девушки утверждают, что намеревались ударить цветами по лицу спикера Госдумы. Это статья в «Вечернем Петербурге». Генконсулу США пишут письма в защиту Михаила Ходорковского. Это статья в «Питерском коммерсанте». Вчера в Петербурге напротив консульства Соединенных Штатов, общественная организация «Группа защиты Ходорковского» пыталась вручить генконсулу письмо с призывом к Джорджу Бушу бойкотировать саммит «Большой восьмерки», поскольку, как они выразились, протестующее дело против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева стало апофеозом общего наступления путинского режима на демократические свободы. Любопытно, что кроме милиции, пикету пытались помешать активисты молодежной организации «Единой России» «Молодая гвардия». Впрочем, столкновения противников не произошло, стражи порядка развели их по разные стороны бульвара, отмечает «Коммерсант». И газета «Смена» пишет о чрезвычайном происшествии в Ленобласти. На днях в небольшой деревне сгорели 10 домов. Обошлось без жертв, но газета сообщает, что пожар вспыхнул из-за того, что местные жители стали жечь сухую траву вокруг домов. Это публикация в сегодняшней «Смене».
Спасибо, Илья. С некоторыми темами сегодняшних петербургских газет вас познакомил Илья Орлов. Сейчас 9 часов 15 минут. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве при пожаре в здании следственного изолятора «Матросская тишина» сегодня утром погиб заключенный. На юге Москвы в перестрелке с преступниками убит сотрудник милиции. Еще один получил тяжелые ранения. Верховный суд Башкирии сегодня продолжит рассмотрение в закрытом режиме уголовного дела ученого-физика Аскара Кайбышева, обвиняемого в незаконном экспорте технологии двойного назначения. Мещанский суд Москвы должен вынести сегодня решение о ликвидации правозащитного объединения «Форум переселенческих организаций». Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске «Последних известий» Радио Свобода. Сегодня в 14 часов по московскому времени Марина Тимашева представит вам российский час радиожурнала «Поверх барьеров». «Чернобыль. 20 лет спустя». Новый фильм Владимира Синельникова. Альбом Бориса Гребенщикова «Беспечный русский бродяга». Фестиваль спектаклей по пьесам Александра Володина. Балетная и кукольная программы «Золотой маски». Таковы его темы. 9 часов 17 минут. На волнах Радио Свободы вы слушаете петербургский час утренней программы «Время свободы». Качество предоставляемой медицинской помощи в России и условия защиты прав как пациента, так и врача. Дискуссию по этим вопросам различных специалистов организовал петербургский издательский дом «Шанс». Рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Каждый человек может выступить в роли пациента. Каждый может стать жертвой врачебной ошибки. Тем более, что в последнее время появилось очень много медицинских фирм и много вопросов. Как найти своего врача? Платное или бесплатное лечение предпочесть? Что лучше, заключить договор с фирмой или заплатить непосредственно врачу? А если ошибка произошла, можно ли защитить свои права потребителя? Работают ли законы, защищающие права как пациента, так и врача? По мнению адвоката Александра Бало, если в Америке судебная практика рассмотрения дел по поводу некачественного предоставления медицинских услуг существует уже около полувека, то в России она стала появляться всего лет 10 назад. При этом пациенту очень трудно прорваться сквозь ведомственные заслоны, а у врачей часто наблюдается недостаток профессиональной, юридической и даже этической подготовки, говорит врач-юрист Петербургского исследовательского центра «Независимая медико-юридическая экспертиза» Сергей Балутин.
По моим наблюдениям, 90% претензий возникает из слов врача. Врач зачастую не думает, что он говорит пациенту. Я слышу это от своих клиентов, которые приходят жаловаться на врачей. Почему вы решили, что вас лечили неправильно? Мне врач сказал. А что он вам сказал? Кто вас лечил? Вас лечили неправильно. Вообще, как вы живы? Вот я сейчас вас начну лечить, и все будет хорошо.
Кроме того, пока непонятно, кто должен определять качество медицинских услуг.
В гражданском законодательстве, в отличие от уголовного законодательства, действует так называемая презумпция виновности. Если на вас написана жалоба, то врач и медицинское учреждение уже не может ровно сидеть и ждать, что там суд решит. Он должен активно защищать себя, защищать свое учреждение, доказывать, что все было сделано правильно. Как это можно доказать? Предоставление медицинской документации, которая подтвердила бы, что врач все сделал правильно. И вот здесь нужны те стандарты, которых у нас не хватает. Потому что на настоящее время чаще всего не экспертиза качества медицинской деятельности проводится на практике, а судебно-медицинская экспертиза. Что напишут эксперты, не всегда можно предугадать.
И для пациентов, и для врачей необходимы точные стандарты врачебной работы, считает Сергей Балутин. А кроме того, в разных областях медицины необходимы медицинские ассоциации, которые должны оценивать качество предоставленных услуг и изгонять из своей среды врачей с недостаточной квалификацией.
Рассказывала Татьяна Вольская. Сегодня у нас в гостях кандидат медицинских наук, адвокат исследовательского центра «Независимая медико-юридическая экспертиза» Александр Бало. Александр Михайлович, доброе утро.
Доброе утро.
Наши слушатели, как всегда, могут задать по бесплатному телефону прямого эфира вопрос нашему сегодняшнему гостю. Напомню, номер телефона 8 800 200 ровно 2212. Александр Михайлович, как получилось, что вы переквалифицировались в адвокаты? Ведь первое образование у вас, насколько я понимаю, медицинское.
Ну, если бы кто сейчас сказал, что такое произойдет, что стану юристом, а затем адвокатом, я бы никогда не поверил, не было никогда таких устремлений. Но волею судеб так случилось, произошло абсолютно случайно. Я представлялся всю жизнь врачом, рожденным человеком для этой специальности. Но так случилось, что, будучи военным врачом, я служил в военно-медицинской академии, наступило время увольняться. И меня, скажем так, молодого полковника не сразу уволили, и Центральная военно-врачебная комиссия не утвердила то решение, которое предоставила комиссия военно-врачебная военно-медицинской академии. Я профессионал в области медицины, понимаю, как оформляются документы, был глубоко не согласен с Центральной военно-врачебной комиссией. И вот когда я получил ее заключение, я сел, задумался и пришел к такому интересному вопросу, а что если нормальные граждане, которые вот не представляют себе сущность медицинских явлений, с чем-то не согласны? Задумался, глубоко задумался, исследовал состояние этого вопроса, пришел к выводу о том, что ужасное оказывается положение, нет ничего подобного, такой у нас структуры суды, прокуроры, которые в медицине не очень понимают. А затем исследовал состояние вопроса в мировой практике, просидел долго в интернете и узнал, что в Соединенных Штатах на тот момент, это был 97-й год, лет 35-40 существует адвокатские образования, которые, которых работают часто адвокаты, врачи, и вот что они могут оказать квалифицированную такую специализированную помощь. Вот так все это случилось.
А насколько сейчас вообще вот Петербург или Россия обеспечен юристами, которые специализируются на ведении таких медицинских дел? Ведь есть ли какая-то вообще специализация уже при подготовке в юридических вузах? Или это вот как и вы сами доходят потом до этого?
Со специалистами могу сказать, что адвокаты или юристы, бывшие врачи, и которые работают в этой тематике, у нас в стране, ну, пальцев двух рук, это уж точно хватит. Вот у нас, например, в адвокатской палате Санкт-Петербурга есть адвокаты, врачи, но они работают по всему спектру адвокатской деятельности. То есть ничем
вот
они не отличаются,
вот
да,
узкой
да, не отличаются, да.
Насколько есть... вот это вредит тогда защите прав пациента, потому что, ну, во-первых, сразу возникает вопрос, если так адвокатов мало, значит, их услуги очень дороги. Вот вообще, как вы считаете, насколько сейчас есть реальная возможность у людей, у пациентов, которые на себе испытали какие-то врачебные ошибки, отстоять свои права?
Я считаю, это мое глубокое искреннее мнение, если вопросы касаются качества медицинской помощи, то возможности у пациента практически нет. Ну, согласитесь со мной, что выстоять против профессионалов, людей, которые обладают специальными медицинскими познаниями, опытом, работы, взять у них просто так прийти, легко и выиграть, это практически невозможно. Если речь еще идет о причинении вреда здоровью, то тогда, используя эту юридическую категорию, еще можно сражаться. Но самая большая сложность – это в доказательности. Судьи называются кто, я имею в виду, как получать доказательства медицинской помощи ненадлежащего качества. И вот здесь мы слышали интервью Сергея Балутина о том, что проводятся судебно-медицинские экспертизы. И вот кто и как входит в судебно-медицинские экспертизы, я имею в виду качественный и объективный состав, это вопрос. Я и на круглом столе говорил, сейчас повторюсь, что у нас единственная страна, в которой производство судебно-медицинских экспертиз подчинено Министерству здравоохранения.
То есть, получается, тюремщик должен заботиться о благосостоянии и защите своих подопечных.
Да. То есть, у нас существует при Министерстве юстиции департамент судебных экспертиз, и вот все экспертизы подчинены Министерству юстиции, кроме судебно-медицинского.
Так, хорошо. Вот ваш центр, насколько я понимаю, независимый, да? Если обратиться к вам, во-первых, как принимает суд такую независимую экспертизу и насколько это дорого?
Не совсем верно. Я в центр не ухожу, я адвокат адвокатской палаты Санкт-Петербурга. Если вы про тот центр, где находится Сергей Балутин, то это не экспертная организация, не является. Другое дело, что заострит внимание судебно-медицинских экспертов, государственных судебных медиков, на поставленные вопросы. Вообще самое сложное – это правильно поставить вопросы перед экспертом. Очень часто, уважаемые мои коллеги, адвокаты ставят вопросы без глубокого понимания патологии, которая развивалась у пациента, и без тех тонкостей, которые совершали медики.
Ну, естественно, лечебно-диагностические, потому что они же не имеют такой, наверное, подкованности. Да, вот в этом-то как раз и возникает коллизия.
Поэтому найти в медицинской документации ту точку, которая болевая, где доктор должен был что-то сделать определенным образом и не сделал, и под это поставить вопрос – это большого стоит.
А вообще существует вот какое-то четкое, я не знаю, юридическое определение, что такое врачебная ошибка? Ведь понятно, что зачастую, может быть, из-за того, что вот доктор неправильно или некомпетентно объясняет, или не хочет говорить с пациентом, возникает очень много претензий. Может быть, моя претензия не обоснована. Вот где грань между ошибкой, нанесением уже вреда здоровью?
Хороший вопрос. Ну, юридическая практика и теория не знает такой категории понятия, как врачебная ошибка. Этот термин был введен еще в 1928 году патологоанатомом, патологоморфологом Давыдовским, который трактовал примерно, боюсь ошибиться дословно, врачебную ошибку так, что это добросовестное заблуждение врача без элементов халатности и невнимательности, которая возникает из-за несовершенства в медицинской науке, особенности течения патологического процесса и так далее. Ну, повторюсь, это медик давал определение. Для того, чтобы и предполагалось под этим определением, что за это не должно ничего врачу, называется, быть. С юридической точки зрения речь, наверное, идет в понимании Давыдовского, о невиновном причинении вреда.
Когда... То есть ненамеренном.
Да. И за этим ничего не следует. Никакой юридической ответственности. Поэтому эта терминология сейчас, честно говоря, хотя достаточно широко распространена, как-то уходит. Больше судебные медики и юристы сейчас используют дефекты оказания медицинской помощи. И если дефекты оказания медицинской помощи есть, и они повлияли на неблагоприятное развитие, исход заболевания, то тогда у пациента есть основания говорить о том, что он может выиграть.
Вот в вашей практике были какие-то случаи победы в суде или, может быть, урегулирование еще на досудебном этапе, чтобы пациенту был возмещен какой-то моральный или материальный ущерб там?
Ну, скажем так, я денно и ночно занимаюсь этой проблематикой, и если бы пациент не мог выиграть, то я, наверное, извинился, в том числе и перед врачами, сказал, что извините, вы всегда правы, доказать противоположное невозможно, да, выиграют. Выигрывают, и сейчас это далеко не редкость. Я могу сказать, что суммы морального, компенсации морального вреда где-то с 1999 года по настоящее время выросли более чем 3,5-4 тысячи раз.
То есть меняется ситуация, уже и сами пациенты начинают понимать и отстаивать свои права. Потому что вот очень интересный, да, тот же издательский дом «Шанс» перед проведением круглого стола провел такой интересный опрос, когда вы или ваши родственники оказывались жертвой врачебной ошибки, как вы поступали? Так вот, 40% опустил руки и смирился с ситуацией. Добиться правды в России невозможно. А вот 4% подавал иск в суд на лечебное учреждение и выиграл дело. То есть это уже какой-то есть прогресс в России?
Конечно. Ранее представить себе, чтобы выиграть у врачей, вообще невозможно было. Я говорю про великую страну Советский Союз.
Спасибо, Александр Михайлович. Беседу с нашим гостем мы продолжим во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. Сегодня в 11 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Час прессы», участники которой обсудят столетие парламентаризма в России – как и что празднуют в эти дни в Петербурге. Гости программы – депутат Госдумы, заместитель председателя партии «Яблоко» Сергей Попов и политический обозреватель газеты «Час пик» Валерий Островский. Ведет программу Виктор Призумков. Говорит «Радио Свобода». 9 часов 30 минут после выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве при пожаре в здании следственного изолятора «Матросская тишина» сегодня утром погиб заключенный, сообщили в прокуратуре. По данным пресс-службы Федеральной службы исполнения наказаний, жертвами пожара стали два человека. Врачи сообщают о двух госпитализированных. Огонь возник рано утром в камере на первом этаже тюремного блока. О причинах пожара не сообщается. Возбуждено уголовное дело. Верховный суд Башкирии сегодня продолжит рассмотрение в закрытом режиме уголовного дела ученого-физика Аскара Кайбышева, обвиняемого в незаконном экспорте технологий двойного назначения. Совет Безопасности ООН сегодня заслушает доклад Международного агентства по атомной энергии по иранской ядерной программе. Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что Совет Безопасности должен быть готов к решительным мерам в отношении Ирана. В американском городе Александрия, штат Виргиния, присяжные сегодня вынесут вердикт по делу Закария Мусауи, признанного виновным в причастности к терактам 11 сентября 2001 года. В Китае подтвержден очередной уже 18-й случай заболевания птичьим гриппом. При проведении анализов у госпитализированной 8-летней девочки был выявлен штамм вируса птичьего гриппа H5N1, смертельно опасный для человека. В Вашингтоне сегодня проходят переговоры президентов США и Азербайджана Джорджа Буша и Ильхама Алиева. Лидеры двух стран обсудят сотрудничество в области энергетики, ситуацию вокруг иранской ядерной программы, а также вопросы, связанные с развитием демократии в Афганистане. Командование США в Афганистане предупреждает о возможности терактов в Кабуле. Сегодня страна отмечает годовщину свержения коммунистического режима. В афганской столице размещены дополнительные подразделения сил безопасности. Из Мавритании из тюрьмы бежали трое заключенных, предположительно боевиков вооруженной группировки салафистов, связанной с Аль-Каидой. Побег был совершен из центральной тюрьмы в столице Нуакшот. На юге Москвы в перестрелке с квартирными ворами погиб сотрудник милиции. Еще один тяжело ранен.
Таковы мировые новости к этому часу. Нашу программу продолжит новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов. Доброе утро, Олег.
Доброе утро. Сегодня президент России Владимир Путин примет участие в праздничном заседании Государственной Думы России, посвященном столетию российского парламентаризма. Владимир Путин выступит перед участниками юбилейного заседания парламента. Также на сегодня назначена встреча глав России и Белоруссии. Пикет в защиту Михаила Ходорковского, который планировалось провести 27 апреля вечером у американского консульства в Петербурге, был разогнан милицией. Участники пикета планировали передать американскому консулу обращение к Конгрессу и Государственному департаменту Соединенных Штатов, которое содержало призыв к США бойкотировать саммит Большой Восьмерки в Петербурге. Как отмечали организаторы акции, администрация города была уведомлена о проведении пикета. По требованию органов правопорядка пикет был свернут, а ряд активистов задержаны. В то же время на другом конце улицы появились представители молодежного движения «Единороссов» «Молодая гвардия» с криками «Дружим не олигархами, а странами». Их милиция тоже разогнала. В петербургские добровольные дружины набирают собак. Овчарки, ротвейлеры и боксеры будут охранять город, патрулировать петербургские улицы и вокзалы, конвоировать нарушителей к отделениям милиции. Во время саммита «Большой восьмерки» кинологи с собаками будут работать наряду с обычными милиционерами. Писатель Даниил Гранин возмущен политикой государства в области искусства. По словам писателя, искусство остается нужным лишь самим художникам, а народ, которому оно по-настоящему необходимо, погружен в телевизор, где царит шоу-бизнес. В качестве примера безразличия государства к культуре петербургский писатель Даниил Гранин назвал столетие композитора Дмитрия Шостаковича, одного из величайших представителей российской культуры в мире. «Никто не позаботился о том, чтобы юбилей композитора стал мировым праздником», отметил Даниил Гранин. Петербургская государственная художественно-промышленная академия, до недавнего времени носившая имя Веры Мухиной, вернет себе имя Александра Штиглица. Администрация академии надеется, что к концу июня, когда пройдут основные праздничные мероприятия, по случаю 130-летнего юбилея будут получены все необходимые документы для того, чтобы Академия стала официально носить имя Александра Людвиговича Штиглица. Художественный совет вуза принял решение после возвращения Академии имени Штиглица присвоить одному из залов Академии имя Веры Мухиной, имя которое Академия, бывшая ранее техническим училищем, носит с 1956 года.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
9:35. В эфире петербургский час утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в гостях адвокат исследовательского центра независимой медико-юридической экспертизы Александр Бало. Мы говорим о защитах прав пациентов. И у нас по телефону 8 800 200 ровно 2212 дозвонился слушатель. Пожалуйста, мы слушаем ваш вопрос.
Алло, добрый день, это доктор Бус. У меня, вот я таким образом бы хотел поставить вопрос, и, соответственно, реплика небольшая. Вы говорите совершенно справедливо, ставите вопрос о защите пациентов. Кстати, во вчерашнем разговоре вот с гостями у вас был Сергей Викторович Иваненко. Я как раз ставил вопрос о создании медико-юридического фонда охраны интеллектуального потенциала. Правда, с этим предложением я еще в 89-м году в Верховном Совете СССР выступал. Итак, вопрос следующий. Я бы хотел поставить более серьезно. Это защита медицины от Минздрава. Поясняю свою позицию. На сегодняшний день принципы диагностики абсолютно неправильны. Если было время, я бы очень коротко, за 2 минуты, вам это доказал. Это раз. Второе. На сегодняшний день система подготовки врачей по признанию академика Комарова, генерал-полковник, герой и так далее, он указывает в своей книге, 97% подготовка врачей носит ветеринарный характер. Третье, на сегодняшний день 90% больных умирает от психосоматической патологии. У нас практически в России нет ни одного отделения психосоматической патологии. Ну и последнее, свыше 50% больных ятрогенные, то есть из-за того, что врачи элементарно, врачи-медики в целом не умеют обращаться с больными, о чем еще красноречиво писал Шукшин даже. Ну и так далее. Итак, возвращаясь к вопросу, защита медицины от Минздрава, то есть у нас есть мнимые больные, так называемые, мы помним классическое это выражение, и я же в своих работах ввел понятие, оно опубликовано, мнимый врач. Пожалуйста, ответьте на эти вопросы.
Спасибо, доктор Бус. Пожалуйста, Александр Михайлович. Ну, наверное, надо немножко пояснить нашим слушателям, что же такое ятрогения, который термин прозвучал, чтобы было всем понятно.
Хорошо. Ятрогения – это заболевание, вызванное действием или бездействием медицинских работников. Оставление инородных тел, ранение органов, сосудов и других тканей. Заражение, инфицирование раны, то есть гнойно-воспалительные процессы в результате несоблюдения санитарно-гигиенических требований и так далее и тому подобное. Вопрос слушателя мне понятен, хотя примеры приводил все-таки он не в соответствии с вопросом. Вы знаете, мне достаточно часто приходится выступать перед медицинской аудиторией, и я уже просто знаю, поздно или рано, обычно в конце, врачи задают вопрос, а кто нас защитит? Ну, они имеют в виду, что защитит первое от пациента, и часто очень спрашивают, кто нас защитит вот именно от руководства. При этом не так ставят, что вот в прямом смысле защитит, а почему Министерство здравоохранения не информирует нас, не учит нас не лишает нас правовой неграмотности. Я всегда говорю, этот вопрос не ко мне. Это к Министерству здравоохранения, это к нашему комитету по здравоохранению. Медики в самом деле. Если еще 5 лет где-то назад, я выступая перед ними, задавал вопрос, кто читал основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, федеральный закон, то редко поднималась одна рука. Сейчас да, все слышали, все читали, но очень плохо себе представляют, как работает юриспруденция вообще, право. Плохо представляют, поэтому многочисленные нарушения в этом отношении существуют. Поэтому полноценно ответить на вопрос слушателя не могу. Кто защитит врачей? Правовая грамотность. Во-вторых, всегда у меня были рекомендации. Вот и у нас существует медицинская ассоциация в Санкт-Петербурге. Задача любой ассоциации профессиональной является защита своих членов. Но почему-то юридически никогда не защищают.
А вот в России на сегодняшний день вообще ведется ли какая-то статистика, ну, если не врачебных ошибок, вы говорили, что этот термин неправильный, ну, ятрогений тогда?
Нет. Ни Министерством здравоохранения профессионально, ни судейским корпусом, естественно. Нет таких информаций. Нет такой информации. Поэтому сведения весьма отрывочные, такие обобщенные.
Насколько же сейчас вот у нас есть обязательное медицинское страхование, добровольное медицинское страхование? Как вы видите, вот с развитием, понятно, что добровольное медицинское страхование далеко не всем доступно. Вообще страховые компании могут ли минимизировать вот некачественную медицинскую помощь? Или они тоже, в общем-то, играют больше на поле врачей, а пациент остается незащищенным абсолютно один на один?
В соответствии с федеральным законом о медицинском страховании, страховые компании обязаны защищать права пациента. Но в жизни совсем так не происходит. Потому что в вашем даже вопросе есть уже ответ. Так как финансовые средства проходят через руки конечные пользователи, это страховые компании и медики, то в основном страховые компании не желают ссориться с медиками.
Что делать тогда вот людям, которые... Ведь попадая на прием к врачу, все ожидают от него помощи. Ждут и надеются, что это будет помощь качественная. Можно ли обезопасить себя? А начиная задавать иногда вопросы, сразу на тебя обрушивается гнев. Вы что? Больше меня знаете, ведь я же специалист. Как в этом случае? И, может быть, тогда медицинское сообщество должно как-то... Ведь, ну, существует вообще медицинская какая-то этика. Вот буквально совсем недавно, 24 апреля, в газете «Ваш тайный советник» была опубликована статья о происшествии с 3-летним мальчиком из Петербурга, который в детском садике получил травму. Ну, понятно, все бывает. К сожалению, не сразу его доставили по скорой помощи. И только когда мама обратилась к врачам, она описывается там ситуацией, что достаточно сложно было добиться от них какого-то вразумительного. И в результате ребенку были проведены 2 операции, одна из которых, по мнению родителей, была неправильной. То есть сначала удалили аппендикс, оказалось, что у него разрыв селезенки. Вот как в этом-то случае действовать пациенту и общаться с врачами, боясь навлечь на себя, с одной стороны, гнев врача, значит, боясь, что тебе вообще не окажут помощь, а с другой стороны, чтобы обезопасить себя от каких-то действий неквалифицированных?
Ну, я считаю, что эта ситуация просто безвыходная. Идеально, возможно, было предоставить такой случай, что по жизни, говорю, малореально, это сопровождение юриста-врача. Ну, вы же понимаете, это желательность только. Поэтому пациент вынужден часто верить врачу. Другое дело, что и пациенту нужно сдать элементарно свои права в соответствии с вот этим федеральным законом, основой законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан. Тот пример, который вы привели, очевиден. Операция по удалению аппендикса была излишней, диагноз был поставлен неправильно. Разрыв селезенки, да, и удаление аппендикса, ну, это абсолютно разные. То есть здесь смело можно говорить о медицинской помощи ненадлежащего качества. И, смотря сколько болел пациент, может быть, и ставить вопрос о причинении вреда здоровью. Ну, а подводя итог, я считаю, что пациенту вынуждена часто должен доверять врачу. Другое дело, что могу дать совет, особенно при обращении, может быть, в частные клиники. Смотрите на сертификаты врачей, смотрите на лицензии. Конечно, коммерческие структуры чаще работают молодежь, молодые профессионалы, и я всегда с недоверием к этому в этих случаях отношусь, потому что, как известно, врач становится врачом, профессионалом хорошего уровня, где-то считается к 40-50 годам. И если в 30 лет человек, врач, рассказывает, что он член американского сообщества какого-либо профессионального медицинского, и все знает и не уважает авторитетов, то у меня всегда большие сомнения возникают.
Спасибо, Александр Михайлович. Беседу с нашим гостем и радиослушателями мы продолжим через минуту после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Безопасности ООН сегодня заслушает доклад Международного агентства по атомной энергии по иранской ядерной программе. США и Евросоюз подвергли критике действия белорусских властей в отношении оппозиции. Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что Совет Безопасности должен быть готов к решительным мерам. В американском городе Александрия, штат Вирджиния, присяжные сегодня вынесут вердикт по делу Закария Муссауи, признанного виновным в причастности к терактам 11 сентября 2001 года. В Китае подтвержден очередной уже 18-й случай заболевания птичьим гриппом. В Петербурге в четверг совершено нападение на члена партии «Яблоко» депутата муниципального совета Андрея Борисова. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске «Последних известий» Радио «Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Девять часов 9:46. Мы продолжаем беседу с адвокатом исследовательского центра «Независимая медико-юридическая экспертиза» Александром Бало. Александр Михайлович, как вообще вот история болезни может ли рассматриваться как юридический документ при обращении, например, уже в суд? И нужно ли полностью тогда ее копировать на всякий случай, если ты понимаешь, что ты лечишь какое-то достаточно тяжелое заболевание?
История болезни, помимо там, своих лечебных, научных функций, обязательно несет юридическую нагрузку, обязательно это юридический документ. И если ко мне обращается пациент, предполагая о том, что медицинская помощь оказана ему некачественной или причинен вред здоровью, обязательным условием является получение всей информации. Всех анализов, рентгеновских снимков, истории болезни, нужно понять, что и как.
Да, но рентген получить на руки, по-моему, практически невозможно. Во всяком случае, не пришлось столкнуться с таким. Медицинскую карту еще можно уговорить доктора дать на руки, сказав, что ну вот я после вас еще иду к другому врачу. Как вообще вот обстоит дело с предоставлением пациенту информации, если он заинтересован в медицинской информации?
В соответствии с 30-й статьей указанного закона «Основы законодательства», назову его коротко, пациент имеет право лично знакомиться со всей медицинской документацией, отражающей состояние его здоровья, а при необходимости, которую он определяет, получить копии всей медицинской документации.
То есть все-таки пациенты должны быть у нас юридически подкованы в правовом отношении и сказать сразу, вот я знаю, есть такой документ, да, пожалуйста, да, дайте мне ознакомиться.
Да. Другое дело, что просить сразу за надлежащим образом заверенную копию.
У нас есть вопрос от слушателя, пожалуйста, вы в эфире. Алло, добрый день.
Добрый день.
Да, пожалуйста, мы слушаем вас.
Вот скажите, пожалуйста, я, значит, получила травму 17 ноября. Мне сделали операцию. Поставили металлоконструкцию, пластину. У меня голень, берцовая кость. Вот, поставили дефектную. 3 марта сделали вторую операцию. Удалили металлопластину. Направление на медико-социальную экспертизу дал НИИ травматологии. Вот. Направление дали 16.03. В травме меня еще 1.5 месяца продержали просто дома. И дали опять направление на медико-социальную экспертизу. Вы понимаете, во-первых, у меня рана загноилась. Улучшений я не вижу. Сейчас сняли только гипс. И теперь мне все начинает сначала. Как мне поступить? Что мне делать?
Спасибо. Ну что, это как раз вы рассказываете тот случай, который подлежит в том числе судебной защите. Осложнения гнойные есть? Есть. Откуда они возникли? Присоединилась вторичная микрофлора. Врачи несут ответственность за соблюдение асептики и антисептики при оказании медицинской помощи. Следующее. Если у вас была повторная операция в ближайшее время после первой, то обычно повторность операции говорит о том, что медицинская помощь некачественная, хотя надо, конечно, смотреть детали всего этого дела. Так что у вас есть основания для судебной защиты.
Да, но сначала вот звонившей слушательнице надо свое здоровье поправить. Вот я как раз хотела спросить, вот когда пациенты сталкиваются с некачественной помощью медицинской, естественно, все силы они тратят на то, чтобы сначала поправить здоровье. И только потом, если у них силы эти остаются, они уже решают, обращаться ли в какие-то судебные инстанции или что. А если, не дай бог, такая ошибка была совершена и произошел летальный исход, понятно, состояние больных того пациента, который погиб, тоже совсем недавно был случай, звонили по скорой, ребенка увезли, сделали какой-то укол, как оказалось, укол делать было нельзя, ребенка родители потеряли. Есть ли какие-то рамки временные, и как в этом случае, если уже, например, больной кремирован или похоронен, да, доказывать уже медицинскую экспертизу не проведешь. А родственники хотят все-таки докопаться до истины и какое-то возмещение хотя бы морального вреда.
Я могу сказать, что в соответствии с законодательством срока давности не существует в случае причинения вреда здоровью. Вообще не существует. Поэтому если имеется медицинская документация, если тело умершего вскрывалось, то есть все необходимые данные для производства судебно-медицинских экспертиз по материалам документов. Вполне достаточно. Все, что делали медицинские работники, отражено. Как делали, что назначали и так далее, и тому подобное. Все осталось. Причину смерти установил патологоанатом или судебный медик, кто вскрывал. И вполне можно работать. Поэтому даже родственники, которые теряют близкого человека, имеют право защищать свои интересы.
У нас есть еще вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире. Алло?
Алло.
Да, добрый день.
Добрый день. Я живу в городе Ломоносов, Кучеров Петр Иванович, участник войны и инвалид первой группы. Отрезали мне ногу. Так, теперь 4 года, с 2000 года обращаюсь, чтобы протез сделали. До сих пор протез делают. 4 года, за 4 года 4 протеза. Протезы сделали. Ни в одном ходить не могу. Как мне добиться, чтобы сделали настоящий протез?
Я понял вопрос. Мне кажется, он не совсем относится к теме дня, потому что за все предметы медицинского назначения несет уже, не несет ответственность уже медицинская организация, Министерство здравоохранения. Это органы социальной, наверное, защиты населения работает. Надо обращаться к ним.
Но вот некачественное изготовление, скажем, протезов, может ли быть это предметом, скажем, если вот человек пользовался какое-то время и от него получил вред, если так вот переквалифицировать вопрос?
Если он является потребителем каких-либо услуг, он имеет соответствие с законом о защите прав потребителей.
Производителю этого
протеза. Да, но производят не медики.
А можно ли доказать ущерб от неправильно назначенных лекарств?
Да, да. Потому что сейчас имеется такая новая достаточно медицинская специальность, как клиническая фармакология. То есть люди, которые призваны как раз глубоко осознавать с точки зрения медицинской науки и фармакологии взаимодействие лекарственных средств. И поэтому правильно ли назначена совокупность лекарственных средств или не совсем адекватно, есть люди, которые в силу своих должностных обязанностей могут и должны это сделать.
Что такое доказательная медицина?
Доказательная медицина – это та медицина, которая уже получила достаточное распространение в цивилизованных странах, которая предполагает, что любой диагноз, любое назначение имеет собой обоснование, что доктор ставит диагноз и подтверждает его методами лабораторной дополнительной диагностики или, наоборот, отрицает.
Насколько вы в своей практике сталкивались вот с неправильно поставленным диагнозом и вследствие этого, естественно, неправильно проведенным лечением?
Скажем так, картина, конечно, удручающая, достаточно широко. Методы диагностики и лечения не обоснованы, не соответствуют требованиям международной классификации болезни 10-го пересмотра, появляются абсолютно какие-то диагнозы, которых в природе не существует с точки зрения официальной медицины, но тем не менее они отражаются в медицинской документации.
С чем это связано? С плохой оснащенностью российской медицины аппаратами современными или с ухудшением квалификации врачей?
Я считаю, чисто квалификация. Вот и на круглом столе мы обсуждали, и выступающие представители комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга ссылались на сложности, как всегда, финансирования, но я могу сказать, ни разу ни я, ни мои коллеги, кто занимается в этой области, работает, не видели случая, не сталкивались с таким случаем, когда бы не хватало финансирования или не было чисто технической возможности применить методы диагностики и лечения. Ни разу такого случая не было. В основном, да не в основном, а 100% человеческий фактор.
Что вы сегодня будете делать? Чему будет посвящен ваш сегодняшний день? Есть какие-то дела отстаивания прав пациентов?
Нет, в чистом виде у меня в косвенном отношении сегодня наследственное дело. Но проводились судебно-психиатрические экспертизы. И опять же, даже суд, судебные психиатры допускают вольности, нарушают федеральные законы и необоснованно ставят свои диагнозы.
Ну, с психиатрией это совершенно отдельный вопрос. Мы не успели его коснуться, потому что нарушения вот в этой области, к сожалению, громадные. И, может быть, даже мы просветим в следующий раз отдельно этому вопросу. Спасибо, Александр Михайлович. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с кандидатом медицинских наук, адвокатом исследовательского центра «Независимая медико-юридическая экспертиза» Александром Бало. И в завершении программы прозвучит рубрика «Мой сегодняшний день, 28 апреля».
Мой сегодняшний день.
28 апреля, пятница. О событиях, планах и настроении этого дня мы узнаем от петербуржцев. Григорий Иванов, преподаватель психологии.
Сегодня, 28 апреля, я буду заниматься, прежде всего, моими любимыми подростками в физико-механическом лицее, где я работаю психологом, преподавателем. А вечером в штаб-квартире «Яблоко» будет собрание Объединенного гражданского фронта, где будут представлены все взгляды, все интересы, дискуссии. Я буду как раз вот проводить идею, что для любой демократической организации, прежде всего, самое главное – это протокол и процедура. Если нарушены процедура и протокол, то тогда мы просто кому-то должны делегировать диктаторские права.
А чем интересен сегодняшний день у медицинского представителя Татьяны Морозовой?
Интересно знакомление с новыми препаратами фармацевтической компании, в которой я уже работаю. В основном это препараты, использующиеся для лечения гинекологических заболеваний, опорно-двигательного аппарата. Буду ознакомливаться с инструкциями, с статьями, опубликованными в различных журналах, с результатами клинических исследований по поводу этих препаратов.
Пасхальный концерт станет большим событием в жизни организатора, сотрудника Международного центра искусств на Васильевском острове Елены Янгалычевой.
Проводится он на Светлой Седмице, и для нас это еще более важное и значимое событие, потому что в этот же день мы открываем выставку очень известного русского художника-реалиста Вячеслава Рассохина. Это будет органичное сочетание и иллюстрация к происходящим действиям. Мне очень радостно, что мы услышим православный хор «Лествица» с его совершенно уникальным пением. Мне очень радостно, что в этом празднике участвуют дети. И для меня, наверное, это очень-очень серьезный и ответственный момент, потому что, ну, это первое такое серьезное событие, скажем, в моей деятельности.
Так проведут сегодняшний свой день сотрудник Международного центра искусств на Васильевском острове Елена Янгалычева, Татьяна Морозова, медицинский представитель, и преподаватель психологии Григорий Иванов.
Рубрику «Мой сегодняшний день» представила Наталья Нестеренко. В следующем часе, сразу после выпуска последних известий, в эфир выйдет аналитический журнал «Время и мир». Чернобыльский дождь в Швеции, расширение Аэрофлота, столетие белорусской газеты «Наши Нивы» — таковы некоторые темы. А утренний час «Время свободы» подошел к концу. Сегодня над ним работали продюсер Алексей Кульков и ведущая Татьяна Волович.
Я объявил официально, что мы ядерная страна.
Факт геноцида армян в Османской империи признали парламенты 18 стран.
Суммы в свое время не индексировались, теперь инвалидам приходится идти в суды.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Махмуд Аббас может отправить кабинет министров в отставку.
Пока накопленные российские инвестиции в киргизскую экономику минимальны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130 и 15250.